Радио «Вера» представляет.
Часть четвертая, глава 11. Час спустя он уже был в Петербурге, а в 10:00 звонил к Рогожину. Он вошел с парадного входа, и ему долго не отворяли. Наконец отворилась дверь из квартиры старушки Рогожиной, и показалась старенькая, благообразная служанка. «Парфена Семеновича дома нет», — возвестила она из двери. «Вам кого?» «Парфена Семеновича». «Их дома нет». Служанка осматривала князя с диким любопытством. «По крайней мере, скажите, ночевал ли он дома? И один ли воротился вчера?» Служанка продолжала смотреть, но не отвечала. «Не было ли с ним вчера здесь, в вечеру, Настасьи Филипповны? А позвольте спросить, вы кто таков сами изволите быть?» «Князь Лев Николаевич Мышкин. Мы очень хорошо знакомы». «Их нету дома-с». Служанка потупила глаза. «А Настасьи Филипповны?» «Ничего я этого не знаю-с». «Постойте, постойте. Когда же воротятся?» «И этого не знаем-с». Двери затворились. Князь решил зайти через час. Заглянув во двор, он повстречал дворника. «Парфен Семенович дома?»
«Дома-с».
«Как же мне сейчас сказали, что нет дома?»
«У него сказали?»
«Нет, служанка от матушки ихней. А к Парфену Семеновичу я звонил, никто не отпер».
«Может, и вышел», — решил дворник. «Ведь не сказывается. А иной раз и ключ с собой унесет. По 3 дня комнаты запертые стоят.
Вчера ты, наверное, знаешь, что дома был?»
«Был. Иной раз с парадного хода зайдет и не увидишь».
«А Настасья Филипповна с ним вчера не было ли?»
«Этого не знаем-с. Жаловать-то нечасто изволит. Кажись бы, знамо было, кабы пожаловала».
Князь вышел и некоторое время ходил в раздумье по тротуару. Окна комнат, занимаемых Рогожиным, были все заперты. Окна половины, занятые его матерью, почти все были отперты. День был ясный, жаркий. Князь перешел через улицу на противоположный тротуар и остановился взглянуть еще раз на окна. Не только они были заперты, но почти везде были опущены белые сторы. Он стоял с минуту и, странно, вдруг ему показалось, что край одной сторы приподнялся, и мелькнуло лицо Рогожина. Мелькнуло и исчезло в то же мгновение. Он подождал еще и уже решил было идти и звонить опять, но раздумал и отложил на час. А кто знает, может, оно только померещилось. Главное, он спешил теперь в Измайловский полк, на бывшую недавно квартиру Настасьи Филипповны. Ему известно было, что она, переехав по его просьбе 3 недели назад из Павловска, поселилась в Измайловском полку у одной бывшей своей доброй знакомой, вдовы-учительши, семейной и почтенной дамы, которая отдавала от себя хорошую меблированную квартиру, чем почти и жила. Вероятнее всего, что Настасья Филипповна, переселяясь опять в Павловск, оставила квартиру за собой. По крайней мере, весьма вероятно, что она ночевала в этой квартире, куда, конечно, доставил ее вчера Рогожин. Князь взял извозчика. Дорогой ему пришло в голову, что отсюда и следовало бы начать, потому что невероятно, чтобы она приехала прямо ночью к Рогожину. Тут припомнились ему и слова дворника, что Настасья Филипповна нечасто изволила жаловать. Если и без того нечасто, то с какой стати теперь останавливаться у Рогожина? Ободряя себя этими утешениями, князь приехал, наконец, в Измайловский полк, ни жив, ни мертв. К совершенному поражению его у учительши не только не слыхали ни вчера, ни сегодня о Настасье Филипповне, но на него самого выбежали смотреть, как на чудо. Все многочисленное семейство учительши, все девочки и погодки, начиная с 15 до 7 лет, высыпало вслед за матерью и окружила его, разинув на него рты. За ними вышла тощая желтая тетка их в черном платке, и, наконец, показалась бабушка семейства, старенькая старушка в очках. Учительша очень просила войти и сесть, что князь и исполнил. Он тотчас догадался, что им совершенно известно, кто он такой, и что они отлично знают, что вчера должна была быть его свадьба, и умирают от желания расспросить и о свадьбе, и о том чуде, что вот он спрашивает у них о той, которая должна бы быть теперь не иначе, как с ним вместе, в Павловске. Но деликатится. В кратких чертах он удовлетворил их любопытство насчет свадьбы. Начались удивления, ахи и вскрикивания, так что он принужден был рассказать почти все остальное, в главных чертах, разумеется. Наконец, совет премудрых и волнующихся дам решил, что надо непременно и прежде всего достучаться к Рогожину и узнать от него обо всем положительно. Если же его нет дома, о чем узнать, наверное, или он не захочет сказать, то съездить в Семеновский полк к одной даме, немке, знакомой Настасье Филипповны, которая живет с матерью. Может быть, Настасья Филипповна, в своем волнении и желая скрыться, заночевала у них. Князь встал совершенно убитый. Они рассказывали потом, что он ужасно как побледнел. Действительно, у него почти подсекались ноги. Наконец, сквозь ужасную трескотню голосов он различил, что они уговариваются действовать вместе с ним и спрашивают его городской адрес. Адреса у него не оказалось. Посоветовали где-нибудь остановиться в гостинице. Князь подумал и дал адрес своей прежней гостиницы, той самой, где с ним недель пять назад был припадок. Затем отправился опять к Рогожину. На этот раз не только не отворили у Рогожина, но не отворилась даже и дверь в квартиру старушки. Князь сошел к дворнику и на силу отыскал его на дворе. Дворник был чем-то занят и едва отвечал, едва даже глядел, но все-таки объявил положительно, что Парфен Семенович вышел с самого раннего утра, уехал в Павловск и домой сегодня не будет. Я подожду. Может, он к вечеру будет, а может, и неделю не будет, кто его знает. Стало быть, все-таки ночевал же сегодня? Ночевал-то он ночевал. Все это было подозрительно и нечисто. Дворник, очень могло быть, успел в этот промежуток получить новые инструкции. Давеча даже был болтлив, а теперь просто отворачивается. Но князь решил еще раз зайти часа через два и даже постеречь у дома, если надо будет. А теперь оставалась еще надежда у немки, и он поскакал в Семеновский полк. Но у немки его даже и не поняли. По некоторым промелькнувшим словечкам он даже мог догадаться, что красавица-немка недели две тому назад рассорилась с Настасьей Филипповной, так что во все эти дни о ней ничего не слыхала и всеми силами давала теперь знать, что и не интересуется слышать, хотя бы она за всех князей в мире вышла. Князь поспешил выйти. И ему пришла, между прочим, мысль, что она, может быть, уехала, как тогда, в Москву, а Рогожин, разумеется, за ней, а может, и с ней. По крайней мере, хоть какие-нибудь следы отыскать. Он вспомнил, однако, что ему нужно остановиться в трактире и поспешил на Литейную. Там тотчас же отвели ему номер. Коридорный осведомился, не желает ли он закусить. Он в рассеянии ответил, что желает, и, спохватившись, ужасно бесился на себя, что закуска задержала его лишних полчаса, и только потом догадался, что его ничто не связывало оставить поданную закуску и не закусывать. Странное ощущение овладело им в этом тусклом и душном коридоре, ощущение, мучительно стремившееся осуществиться в какую-то мысль, но он все не мог догадаться, в чем состояла эта новая напрашивающаяся мысль. Он вышел, наконец, сам не свой из трактира. Голова его кружилась. Но куда, однако же, ехать? Он бросился опять к Рогожину. Рогожин не возвращался. На звон не отпирали, он позвонил к старушке Рогожиной, отперли и тоже объявили, что Парфена Семеновича нет и, может быть, дня три не будет. Смущало князя то, что его по-прежнему с таким диким любопытством осматривали. Дворника на этот раз он совсем не нашел. Он вышел, как давеча, на противоположный тротуар, смотрел на окна и ходил на мучительном зное с полчаса, может и больше. На этот раз ничего не шевельнулось. Окна не отворились, белые сторы были неподвижны. Ему окончательно пришло в голову, что, наверное, и давеча ему только так померещилось, что даже и окна, по всему видно, были так тусклы и так давно не мыты, что трудно было бы различить, если бы даже и в самом деле посмотрел кто-нибудь сквозь стекла. Обрадовавшись этой мысли, он поехал опять в Измайловский полк к учительше. Там его уже ждали. Учительша уже перебывала в 3-4 местах и даже заезжала к Рогожину. Ни слуху, ни духу. Князь выслушал молча, вошел в комнату, сел на диван и стал смотреть на всех, как бы не понимая, о чем ему говорят. Странно, то был он чрезвычайно заметлив, то вдруг становился рассеян до невозможности. Все семейство заявляло потом, что это был на удивление странный человек в этот день, так что, может, тогда уже все и обозначилось. Он, наконец, поднялся и попросил, чтобы ему показали комнаты Настасьи Филипповны. Это были две большие, светлые, высокие комнаты, весьма порядочно меблированные и недешево стоившие. Все эти дамы рассказывали потом, что князь осматривал в комнатах каждую вещь. Увидал на столике развернутую книгу из библиотеки для чтения, французский роман «Мадам Бовари», заметил, загнул страницу, на которой была развернута книга, попросил позволения взять ее с собой и тут же, не выслушав возражения, что книга из библиотеки, положил ее себе в карман. Сел у отворенного окна и, увидав ломберный столик, исписанный мелом, спросил, кто играл. Они рассказали ему, что играла Настасья Филипповна каждый вечер с Рогожиным в дураки, в преферанс, в мельники, в вист, в свои козыри, во все игры, и что карты завелись только в самое последнее время, по переезде из Павловска в Петербург, потому что Настасья Филипповна все жаловалась, что скучно, и что Рогожин сидит целые вечера, молчит и говорить ни о чем не умеет, и часто плакала. И вдруг на другой вечер Рогожин вынимает из кармана карты. Тут Настасья Филипповна рассмеялась и стали играть. Князь спросил, где карты, в которые играли. Но карт не оказалось. Карты привозил всегда сам Рогожин в кармане, каждый день по новой колоде, и потом увозил с собой. Эти дамы посоветовали съездить еще раз к Рогожину и еще раз покрепче постучаться, но не сейчас, а уже вечером. Может, что и окажется. Сама же учительша вызвалась между тем съездить до вечера в Павловск к Дарье Алексеевне, не знают ли там чего. Князя просили пожаловать часов в 10 вечера, во всяком случае, чтобы сговориться на завтрашний день. Несмотря на все утешения и обнадеживания, совершенное отчаяние овладело душой князя. В невыразимой тоске дошел он пешком до своего трактира. Летний, пыльный, душный Петербург давил его, как в тисках. Он толкался между суровым или пьяным народом, всматривался без цели в лица, может быть, прошел гораздо больше, чем следовало. Был уже совсем почти вечер, когда он вошел в свой номер. Он решил отдохнуть немного и потом идти опять к Рогожину, как советовали. Сел на диван, облокотился обоими локтями на стол и задумался. Бог знает, сколько времени, и Бог знает, о чем он думал. Многого он боялся и чувствовал больно и мучительно, что боится ужасно. Пришла ему в голову Вера Лебедева. Потом подумалось, что, может, Лебедев и знает что-нибудь в этом деле, а если не знает, то может узнать и скорее, и легче его. Потом вспомнился ему Ипполит, и то, что Рогожин к Ипполиту ездил. Потом вспомнился сам Рогожин. Недавно на отпевании, потом в парке, потом вдруг здесь, в коридоре, когда он спрятался тогда в углу и ждал его с ножом. Глаза его теперь ему вспоминались. Глаза, смотревшие тогда в темноте. Он вздрогнул. Давешняя, напрашивавшаяся мысль вдруг вошла ему теперь в голову. Она состояла отчасти в том, что если Рогожин в Петербурге, то хотя бы он и скрывался на время, а все-таки непременно кончит тем, что придет к нему, к князю, с добрым или с дурным намерением, пожалуй, хоть как тогда. По крайней мере, если бы Рогожину почему-нибудь понадобилось прийти, то ему некуда больше идти, как сюда, опять в этот же коридор. Адреса он не знает, стало быть, очень может подумать, что князь в прежнем трактире остановился, по крайней мере, попробует здесь поискать. если уж очень понадобится. А почем знать? Может быть, ему и очень понадобится. Так он думал, и мысль эта казалась ему почему-то совершенно возможную. Он ни за что бы не дал себе отчета, если бы стал углубляться в свою мысль. Почему, например, он так вдруг понадобится Рогожину, и почему даже быть того не может, чтоб они, наконец, не сошлись? Но мысль была тяжелая. «Если ему хорошо, то он не придет», — продолжал думать князь. «Он скорее придет, если ему нехорошо. А ему ведь, наверное, нехорошо». Конечно, при таком убеждении следовало бы ждать Рогожина дома, в номере, но он как будто не мог вынести своей новой мысли. Вскочил, схватил шляпу и побежал. В коридоре было уже почти совсем темно. «Что, если он вдруг теперь выйдет из того угла и остановит меня у лестницы?» Мелькнуло ему, когда он подходил к знакомому месту. Но никто не вышел. Он спустился под ворота, вышел на тротуар, подивился густой толпе народа, высыпавшего с закатом солнца на улицу, как и всегда в Петербурге в каникулярное время, и пошел по направлению к Гороховой. В 50 шагах от трактира, на первом перекрестке, в толпе кто-то вдруг тронул его за локоть и вполголоса проговорил над самым ухом: «Лев Николаевич, ступай, брат, за мной. Надоть». Это был Рогожин. Странно. Князь начал ему вдруг с радости рассказывать, лепеча и почти не договаривая слов, как он ждал его сейчас в коридоре, в трактире. «Я там был», — неожиданно ответил Рогожин. «Пойдем». Князь удивился ответу, но он удивился спустя уже, по крайней мере, 2 минуты, когда сообразил. Сообразив ответ, он испугался и стал приглядываться к Рогожину. Тот уже шел почти на полшага впереди, смотря прямо пред собой и не взглядывая ни на кого из встречных, с машинальной осторожностью давая всем дорогу. «Зачем же ты меня в номере не спросил, коли был в трактире?» — спросил вдруг князь. Рогожин остановился, посмотрел на него, подумал и, как бы совсем не поняв вопроса, сказал: «Вот что, Лев Николаевич, ты иди здесь прямо, вплоть до дому, знаешь, а я пойду по той стороне, да поглядывай, чтобы нам вместе». Сказав это, он перешел через улицу, ступил на противоположный тротуар, поглядел, идет ли князь, и, видя, что он стоит и смотрит на него во все глаза, махнул ему рукой к стороне Гороховой и пошел, поминутно поворачиваясь, взглянуть на князя и приглашая его за собой. Он был, видимо, ободрен, увидев, что князь понял его и не переходит к нему с другого тротуара. Князю пришло в голову, что Рогожину надо кого-то высмотреть и не пропустить на дороге, и что потому он и перешел на другой тротуар. Только зачем же он не сказал, кого смотреть надо? Так прошли они шагов 500, и вдруг князь начал почему-то дрожать. Рогожин хоть и реже, но не переставал оглядываться. Князь не выдержал и поманил его рукой. Тот тотчас же перешел к нему через улицу. «Настасья Филипповна, разве у тебя?» «У меня». «А давеча это ты в окно на меня из-за гардины смотрел?» «Я». «Как же ты?» Но князь не знал, что спросить дальше и чем окончить вопрос. К тому же сердце его так стучало, что и говорить трудно было. Рогожин тоже молчал и смотрел на него по-прежнему, то есть как бы в задумчивости. «Ну, я пойду», — сказал он вдруг, приготовляясь опять переходить. «А ты себе иди. Пусть мы на улице розным будем. Так нам лучше. По розным сторонам. Увидишь». Когда, наконец, они повернули с 2 разных тротуаров в Гороховую и стали подходить к дому Рогожина, у князя стали опять подсекаться ноги, так что почти трудно было уж и идти. Было уже около 10 часов вечера. Окна на половине старушки стояли, как и давеча, отпертые, у Рогожина запертые, и в сумерках как бы еще заметнее становились на них белые спущенные сторы. Князь подошел к дому с противоположного тротуара. Рогожин же с своего тротуара ступил на крыльцо и махал ему рукой. Князь перешел к нему на крыльцо. «Про меня и дворник не знает теперь, что я домой воротился», — Я сказал давеча, что в Павловск еду. И у матушки тоже сказал. Прошептал он с хитрою и почти довольную улыбкой. Мы войдем, и не услышит никто. В руках его уже был ключ. Поднимаясь по лестнице, он обернулся и погрозил князю, чтоб тот шел тише. Тихо отпер дверь в свои комнаты, впустил князя, осторожно прошел за ним, запер дверь за собой и положил ключ в карман. «Пойдем», — произнес он шепотом. Он еще с тротуара на Литейной заговорил шепотом. Несмотря на все свое наружное спокойствие, он был в какой-то глубокой внутренней тревоге. Когда вошли в залу пред самым кабинетом, он подошел к окну и таинственно поманил к себе князя. «Вот ты как давеча ко мне зазвонил, я тотчас здесь и догадался, что это ты сам и есть. Подошел к дверям на цыпочках и слышу, что ты с Пафнутьевной разговариваешь. А я уж то и чем свет заказал. Если ты или от тебя кто, али кто бы то ни был, начнет ко мне стукать, так чтобы не сказываться ни под каким видом, а особенно если ты сам придешь меня спрашивать и имя твое ей объявил. А потом, как ты вышел, мне пришло в голову, что если он тут теперь стоит и выглядывает, али сторожит чего с улицы? Подошел я к этому самому окну, отвернул гордину-то. Глядь, а ты там стоишь. Прямо на меня смотришь. Вот как это дело было. Где же Настасья Филипповна? Выговорил князь, задыхаясь. Она здесь. Медленно проговорил Рогожин, как бы капельку выждав ответить. Где же? Рогожин поднял глаза на князя и пристально посмотрел на него. «Пойдем». Он все говорил шепотом и не торопясь, медленно и по-прежнему как-то странно задумчиво. Даже когда простору рассказывал, то как будто рассказом своим хотел высказать что-то другое, несмотря на всю экспансивность рассказа. Вошли в кабинет. В этой комнате, с тех пор, как был в ней князь, произошла некоторая перемена. Через всю комнату протянута была зеленая штофная шелковая занавеска с двумя входами по обоим концам и отделяла от кабинета альков, в котором устроена была постель Рогожина. Тяжелая занавеска была спущена, и входы закрыты. Но в комнате было очень темно. Летние белые петербургские ночи начинали темнеть, и если бы не полная луна, то в темных комнатах Рогожина с опущенными сторами трудно было бы что-нибудь разглядеть. Правда, можно было еще различать лица, хотя очень неотчетливо. Лицо Рогожина было бледно по обыкновению, глаза смотрели на князя пристально, с сильным блеском, но как-то неподвижно. «Ты бы свечку зажег», — сказал князь. «Нет, не надо», — ответил Рогожин и, взяв князя за руку, нагнул его к стулу. Сам сел напротив, придвинув стул так, что почти соприкасался с князем коленями. Между ними, несколько сбоку, приходился маленький круглый столик. «Садись, посидим пока», — сказал он, словно уговаривая посидеть. С минуту молчали. «Я так и знал, что ты в этом же трактире остановишься», — заговорил он, как иногда, приступая к главному разговору, начинают с посторонних подробностей, не относящихся прямо к делу. Как в коридор зашел, то и подумал. А ведь, может, и он сидит, меня ждет теперь, как я его, в эту же самую минуту. «У учительши ты был?» «Был», — едва мог выговорить князь от сильного биения сердца. «Я и об том подумал. Еще разговор пойдет, думаю. А потом еще думаю, я его ночевать сюда приведу. Так, чтоб эту ночь вместе». «Рогожин, где Настасья Филипповна?» Прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами. Поднялся и Рогожин. «Там», — шепнул он, кивнув головой на занавеску. «Спит?» — шепнул князь. «Опять Рогожин посмотрел на него пристально, как давеча. «Алёш, пойдем. Только ты...» «Ну, да, пойдем». Он приподнял портьеру, остановился и обратился опять к князю. «Входи», — кивал он за портьеру, приглашая проходить вперед. Князь прошел. «Тут темно», — сказал он. «Видать», — пробормотал Рогожин. «Я чуть вижу. Кровать. Подойди ближе ты», — тихо предложил Рогожин. Князь шагнул еще ближе. Шаг. Другой. И остановился. Он стоял и всматривался минуту или две. Оба во все время у кровати ничего не выговорили. У князя билось сердце, так что, казалось, слышно было в комнате, при мертвом молчании комнаты. Но он уже пригляделся, так что мог различать всю постель. На ней кто-то спал, совершенно неподвижным сном. Не слышно было ни малейшего шелеста, ни малейшего дыхания. Спавший был закрыт с головой, белою простыней, но члены как-то неясно обозначались. Видно только было по возвышению, что лежит протянувшись человек. Кругом в беспорядке на постели, в ногах, у самой кровати, на креслах, на полу даже разбросана была снятая одежда, богатое белое шелковое платье, цветы, ленты. На маленьком столике у изголовья блистали снятые и разбросанные бриллианты. В ногах сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначился кончик обнаженной ноги. Он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен. Князь глядел и чувствовал, что чем больше он глядит, тем еще мертвее и тише становится в комнате. Вдруг зажужжала проснувшаяся муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья. Князь вздрогнул. «Выйдем», — тронул его за руку Рогожин. Они вышли, уселись опять в тех же стульях, опять один против другого. Князь дрожал все сильнее и сильнее и не спускал своего вопросительного взгляда с лица Рогожина. «Ты вот, я замечаю, Лев Николаевич, дрожишь», — проговорил наконец Рогожин, «почти так, как когда с тобой бывает твое расстройство. Помнишь, в Москве было? Или как раз было перед припадком. И не придумаю, что теперь с тобой буду делать». Князь вслушивался, напрягая все силы, чтобы понять, и все спрашивая взглядом. «Это ты?» — выговорил он наконец, кивнув головой на портьеру. «Это я», — прошептал Рогожин и потупился. Помолчали минут пять. «Потому...» — стал продолжать вдруг Рогожин, как будто и не перерывал речи. «Потому как если твоя болезнь и припадок, и крик теперь, то, пожалуй, с улицы, аль со двора кто и услышит, и догадаются, что в квартире ночуют люди. Станут стучать, войдут. Потому они все думают, что меня дома нет. Я и свечи не зажег, чтобы с улицы, аль со двора не догадались. Потому, когда меня нет, я и ключи увожу. И никто без меня по три, по четыре дня и прибирать не входит. Таково мое заведение. Так вот, чтоб не узнали, что мы заночуем...» «Постой», — сказал князь. «Я давеча и дворника, и старушку спрашивал, не ночевала ли Настасья Филипповна. Они, стало быть, уже знают?» «Знаю, что ты спрашивал. Я Пафнутьевне сказал, что вчера заехала Настасья Филипповна, и вчера же в Павловск уехала, а что у меня 10 минут пробыла. И не знают они, что она ночевала. Никто. Вчера мы также вошли совсем потихоньку, как сегодня с тобой. Я еще про себя подумал дорогой, что она не захочет потихоньку входить. Куды? Шепчет. На цыпочках пришла. Платье я побрала около себя, чтобы не шумело. В руках несет. Мне сама пальцем на лестнице грозит. Это она тебя все пужалась. На машине как сумасшедшая совсем была, все от страху. И сама сюда ко мне пожелала заночевать. Я думал сначала на квартиру к учительше везти. Куда? Там он меня, говорит, чем свет разыщет. А ты меня скроешь. А завтра чем свет в Москву. А потом в Орел куда-то хотела. И ложилась, все говорила, что в Орел поедем. Постой, что же ты теперь, Парфен, как же хочешь? Да вот сумлеваюсь на тебя, что ты все дрожишь. Ночь мы здесь заночуем, вместе. Постели, окромя той, тут нет, а я так придумал, что с обоих диванов подушки снять и вот тут у занавески. Рядом и постелю, и тебе, и мне. Так, чтоб вместе. Потому, коли войдут, станут осматривать, али искать, ее тотчас увидят и вынесут. Станут меня опрашивать. Я расскажу, что я, и меня тотчас отведут. Так пусть уж она теперь тут лежит подле нас, подле меня и тебя.
Да, да,
с жаром подтвердил князь. Значит, не признаваться и выносить не давать.
Ни за что, решил князь, ни-ни-ни.
Так я и порешил, чтоб ни за что, парень, и никому не отдавать. Ночью проночуем тихо. Я сегодня только на час один из дома вышел, поутру, а то все при ней был. Да потом по вечеру за тобой пошел. Боюсь, вот тоже еще что душно, и дух пойдет. Слышишь ты дух или нет?
Может, и слышу, не знаю. К утру, наверное, пойдет.
Я ее клеенкой накрыл. Хорошую, американскую клеенкой. А сверх клеенки уж простыней. И 4 стклянки ждановской жидкости откупоренной поставил. Там и теперь стоят.
Это как там, в Москве?
Потому, брат, дух. Она ведь как лежит. К утру, как посветлеет, посмотри. Что ты, и встать не можешь? С боязливым удивлением спросил Рогожин, видя, что князь так дрожит, что и подняться не может.
«Ноги не идут», — пробормотал князь. «Это от страху. Это я знаю. Пройдет страх, я и стану.
Постой же, я пока нам постель постелю, и пусть уж ты ляжешь. И я с тобой. И будем слушать. Потому я, парень, еще не знаю. Я, парень, еще всего не знаю теперь. Так и тебе заранее говорю, чтобы ты все про это заранее знал».
Бормоча эти неясные слова, Рогожин начал стлать постели. Видно было, что он эти постели, может, еще утром про себя придумал. Прошлую ночь он сам ложился на диване. Но на диване двоим рядом нельзя было лечь, а он непременно хотел постлать теперь рядом. Вот почему и стащил теперь с большими усилиями через всю комнату к самому входу за занавеску разнокалиберные подушки с обоих диванов. Кое-как постель устроилась. Он подошел к князю, нежно и восторженно взял его под руку, приподнял и подвел к постели. Но оказалось, что князь и сам мог ходить. Значит, страх проходил, и однако же он все-таки продолжал дрожать.
«Потому оно, брат, — начал вдруг Рогожин, уложив князя на левую лучшую подушку и протянувшись сам с правой стороны, не раздеваясь и закинув обе руки за голову. Но не жарко. И известно дух. Окна я отворять боюсь, а есть у матери горшки с цветами. Много цветов. И прекрасный от них такой дух. Думал перенести, да Пафнутьевна догадается. Потому она любопытная.
Она любопытная, поддакнул князь.
Купить разве? Букетами и цветами все обложить. Да, думаю, жалко будет, парень, в цветах-то.
Слушай, — спросил князь, точно запутываясь, точно отыскивая, что именно надо спросить, и как бы тотчас же забывая. Слушай, скажи мне, чем ты ее? Ножом? Тем самым?
Тем самым.
Стой еще. Я, Парфен, еще хочу тебя спросить. Я много буду тебя спрашивать обо всем, но ты лучше мне сначала скажи, с первого начала, чтоб я знал, хотел ты убить ее перед свадьбой перед венцом, на паперте ножом. Хотел или нет?
Не знаю, хотел или нет, сухо ответил Рогожин, как бы даже несколько подивившись на вопрос и не уразумевая его.
Ножа с собой никогда в Павловск не привозил?
Никогда не привозил. Я про нож этот только вот что могу тебе сказать, Лев Николаевич, прибавил он, помолчав. Я его из запертого ящика, но не утром достал, потому что все дело было утром, в 16:00. Он у меня все в книге заложен лежал. И вот еще, что мне чудно. Совсем нож как бы на полтора, али даже на 2 вершка прошел, под самую левую грудь. А крови всего эдак с пол-ложки столовой на рубашку вытекло. Больше не было.
Это приподнялся вдруг князь в ужасном волнении. Это я знаю. Это я читал. Это внутреннее излияние называется. Бывает, что даже и не капли. Это коль удар прямо в сердце.
Стой. Слышишь? Быстро перебил вдруг Рогожин и испуганно присел на подстилке. Слышишь?
Нет. Так же быстро и испуганно выговорил князь, смотря на Рогожина.
Ходит. Слышишь?
В зале.
Оба стали слушать.
Слышу, твердо прошептал князь.
Ходит?
Ходит.
Затворить? Али нет, дверь.
Затворить.
Двери затворили, и оба опять улеглись. Долго молчали.
Ах, да! Зашептал вдруг князь прежним взволнованным и торопливым шепотом, как бы поймав опять мысль и ужасно боясь опять потерять ее, даже привскочив на постели. «Да, я ведь хотел эти карты. Карты. Ты, говорят, с нею в карты играл?»
«Играл», — сказал Рогожин после некоторого молчания.
«Где же карты?»
«Здесь карты», — выговорил Рогожин, помолчав еще больше. «Вот».
Он вынул игранную, завернутую в бумажку, колоду из кармана и протянул к князю. Тот взял, ну как бы с недоумением. Новое грустное и безотрадное чувство сдавило ему сердце. Он вдруг понял, что в эту минуту и давно уже все говорит не о том, о чем надо ему говорить, и делает все не то, что бы надо делать, и что вот эти карты, которые он держит в руках и которым он так обрадовался, ничему, ничему не помогут теперь. Он встал и всплеснул руками. Рогожин лежал неподвижно и как бы не слыхал и не видал его движения, но глаза его ярко блистали сквозь темноту и были совершенно открыты и неподвижны. Князь сел на стул и стал со страхом смотреть на него. Прошло с полчаса. Вдруг Рогожин громко и отрывисто закричал и захохотал, как бы забыв, что надо говорить шепотом. «Офицера-то! Офицера-то! Помнишь, как она офицера того на музыке хлестнула? Помнишь? Еще кадет! Кадет! Кадет подскочил!» Князь вскочил со стула в новом испуге. Когда Рогожин затих, а он вдруг затих, князь тихо нагнулся к нему, уселся с ним рядом и с сильно бьющимся сердцем, тяжело дыша, стал его рассматривать. Рогожин не поворачивал к нему головы и как бы даже и забыл о нем. Князь смотрел и ждал. Время шло. Начинало светать. Рогожин изредка и вдруг начинал иногда бормотать, громко, резко и бессвязно. Начинал вскрикивать и смеяться. Князь протягивал к нему тогда свою дрожащую руку и тихо дотрогивался до его головы, до его волос, гладил их и гладил его щеки. Больше он ничего не мог сделать. Он сам опять начал дрожать, и опять как бы вдруг отнялись его ноги. Какое-то совсем новое ощущение томило его сердце бесконечной тоской. Между тем совсем рассвело. Наконец он прилег на подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии, и прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина. Слезы текли из его глаз на щеки Рогожина. Но, может быть, он уж и не слыхал тогда своих собственных слез и уже не знал ничего о них. По крайней мере, когда уже после многих часов отворилась дверь и вошли люди, то они застали убийцу в полном беспамятстве и горячке. Князь сидел подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провесть дрожащую рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его. Но он уже ничего не понимал, о чем его спрашивали, и не узнавал вошедших и окруживших его людей. И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения своего в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда, «Идиот».
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.